сегодня вспоминаем.
День 14 января в истории. День памяти святителя Василия Великого. Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской, Малая Азия, в благочестивой христианской семье Василии и Емилии. Отец святителя был адвокатом и преподавателем риторики. Первоначальное образование Василий получил под руководством своих родителей и бабки Макрины, высокообразованной христианки. После смерти отца и бабки Василий отправился для дальнейшего образования в Константинополь, а затем в Афины, где в совершенстве изучил разнообразные науки, риторику и философию, астрономию и математику, физику и медицину. Примерно в 357 году Василий вернулся в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. В Антиохии в 362 году он был посвящен в сан диакона епископом Милетием, а в 364 году посвящен в сан пресвитера епископом кесарийским Евсевием. Исполняя свое служение, святитель Василий ревностно преподавал и неустанно заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое уважение и большую любовь. Вскоре святитель Василий был избран собором епископов на кесарийскую кафедру. В тяжелое для церкви время он проявил себя как пламенный защитник православной веры, ограждая ее от ереси своими словами и посланиями. Особенно следует отметить три его книги против арианского лжеучителя Евномия, в котором святитель Василий Великий учил о божестве Святого Духа и единстве его природы с Отцом и Сыном. За свою короткую жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов: 9 бесед на шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, 5 книг в защиту православного учения о Святой Троице, 24 беседы на различные богословские темы, 7 аскетических трактатов, правила монашеские, устав подвижнический, 2 книги о крещении, книгу о Святом Духе, несколько проповедей и 366 писем разным лицам. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием у русского верующего народа. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской лавре. Честная глава святителя Василия хранится в лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 14 января 1700 года Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы. Русские люди должны были преобразовать свою внешность в соответствии с западной модой. Позднее разрешалось взамен бритья платить высокий налог. Богатейшие купцы должны были платить по 100 рублей в год, ежели желали сохранить бороду, дворяне по 60 рублей, горожане по 30. Особый бородовый знак выдавался тем, кто уплатил этот налог. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и на выезде из него у заставы взималось по 1 копейке с бороды. Только духовенство сохранило бороду и не должно было платить за нее. 1 января 1700 года последовал перевод на юлианский календарь, а 14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I о ношении платья на манер венгерского, в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы. Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западный европейский костюм. Жены и дочери их также должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья по иноземным модам. В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в тереме. Петр приказал вести балы и собрания, называвшиеся ассамблеями, которые устраивались попеременно в домах вельмож, женщины обязаны были в них участвовать. Ассамблеи начинались около 5 часов вечера и продолжались до 10 вечера. В зале для танцев ставились также стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы и шашки. Стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. 14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения Императорская публичная библиотека. Идея создания публичной библиотеки уже давно витала в воздухе, и XVIII век развил традицию собирания книг, идущую еще из Древней Руси. Распространился обычай заводить библиотеки в аристократических и богатых домах. Но частные коллекции и книжные собрания не могли в полной мере ускорить формирование русской интеллигенции из просвещенных дворян, способствовать наращиванию слоя образованных государственных людей, потребность которых ощущалась все более. По замыслу императрицы, библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремлений императрицы, ее приверженность идеалам века, просвещения. Подобно образу знатнейших публичных библиотек Европы, хранивших архивы национальной печати и памятников письменности, новой библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. января 1918 года машина Ленина была обстреляна в Петрограде неизвестными террористами. Этот случай можно считать первой серьезной угрозой жизни вождю мирового пролетариата, поскольку случаев покушения на жизнь Ильича до Октябрьской революции историографии не зафиксировано. 14 января 1918 года Владимир Ильич выступал на митинге в Михайловском манеже, напутствовал первый отряд социалистической армии, отправлявшийся на фронт. После митинга Ленин и его сестра Мария Ульянова и швейцарский социал-демократ Фриц Платтен уселись в машину, и Владимир Ильич распорядился ехать в Смольный. Водитель тронулся в путь, не спеша, опасаясь гололеда, снежных завалов, а больше всего тумана. Давно такого не наблюдалось в Петрограде. Густой и тягучий, он заполнил собой улицы, окутал дома и мосты, набережные и проспекты. Но шофер уверенно ориентировался в тумане. Подъезжая к мосту через Фонтанку, чуть-чуть сбавив скорость, просигналил, вдруг кто-нибудь из пешеходов замешкался, не успев отойти в сторону. Владимир Ильич в машине шутил, был весел. Автомобиль въехал в Симеоновский мост через Фонтанку, и тут по кузову неожиданно забарабанили пули. В этот день родились. В 1827 году Петр Семенов Тянь-Шанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества. Из-под пера Семенова Тянь-Шанского вышли капитальные труды по географии. Он собирал уникальную коллекцию насекомых, около 700 тысяч экземпляров, а также богатое собрание картин голландских художников, которые впоследствии передал в Эрмитаж. Это более сотни картин и несколько тысяч гравюр. В 1911 году в Чернигове в семье инженера родился писатель Анатолий Рыбаков. Первым же его произведением, повестью для детей «Кортик», а затем ее продолжением «Бронзовая птица», зачитывалось не одно поколение юных читателей. Далее последовали также адресованные молодежи трилогии «Окроши», но Рыбаков писал не только для детей. Уже в 1966 году была написана и даже проанонсирована в печати его книга «Дети Арбата». Однако ждать ее публикации пришлось более 20 лет. Роман «Дети Арбата» стал национальным бестселлером. Как и многие другие произведения Рыбакова, он был экранизирован. 14 января 1948 года в Москве родился Валерий Харламов. Выдающийся советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории мирового хоккея, многократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. С 14 лет он занимался хоккеем в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА. Первый же сезон в высшем дивизионе советского хоккея стал для молодого спортсмена золотым. А появившаяся тогда же тройка Петров-Михайлов-Харламов, в такой связке игроки долгое время выступали не только в ЦСКА, но и в сборной СССР, до сих пор считается одной из сильнейших в истории мирового хоккея. В 1981 году Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе под Москвой. Его именем названа хоккейная школа ЦСКА. В этот день умерли. 1809 год. Николай Шереметьев, русский меценат, покровитель искусств, граф. Наследство от отца Шереметьев получил крепостной театр в Кусково. У него был прекрасный оркестр, спектакли в его театре всегда отличались богатыми декорациями и великолепными костюмами. Помимо этого, Шереметьев живо интересовался архитектурой. Останкинский дворец графа в подмосковном имении стал памятником художественного вкуса. В этот день, в 1833 году, ушел из жизни иеромонах Серафим Саровский. Пустынножитель и чудотворец. Его имя от рождения было Прохор Мошнин. Отец был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске. Он скончался до завершения работ. Прохор остался на попечении матери, воспитавшей сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафья Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника церкви. Испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор обладал прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам священные писания и жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах, старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь, куда он и пришел в ноябре 1778 года. Пробыв 8 лет послушником Саровской обители, Прохор принял постриг с именем Серафим, а затем был посвящен в сан иеродиакона. Он ревностно служил Господу, много молился. Около кельи развел огород и устроил пчельник. Сам себе, добывая пропитание, держал очень строгий пост. Ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В 1807 году Серафим дал обет молчания. В мае 1810 года Серафим возвратился в монастырь. Он ушел в затвор до 1825 года, чтобы полностью находиться в молитве и богомыслии. Праведник владел даром исцеления и предвидения. Он принимал у себя многих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I. До конца своей жизни он давал приходящим к нему духовную помощь и утешение. В 1831 году Серафима Саровского посетило видение Богородицы в окружении других святых. В Саровском монастыре Тамбовской губернии преподобный Серафим Саровский и покинул этот мир 14 января 1833 года, хотя по правилам Русской Православной Церкви днем его кончины считается 15 января. В 1903 году по решению Святого Синода он был канонизирован. Русская Православная Церковь чтит память святого 1 августа и 15 января по новому стилю. Таким был день 14 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.